Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Руководство Церкви в трудные времена. Часть первая.
В 10 главе Евангелия от Иоанна Христос называет себя добрым пастырем, самым лучшим пастырем. Он лучше, чем Моисей, он лучше, чем Давид, он самый лучший пастырь. И в 5 главе 1 послания Петра, которое мы будем сегодня изучать, он назван даже пастыреначальником в 4 стихе. И когда явится пастыреначальник, Христос действительно лучший пастырь, он пастыреначальник. Люди по Божьему замыслу подобны овцам. Бог так устроил людей, что они ведомы. И для того, чтобы Церковь существовала правильно, Бог поставил на земле пастырей. Он пастырь-начальник, но Он поставил на земле пастырей. Как сказано в 4 главе послания к Ефесянам, Он даровал пастырей. Пастыри – это подарок от Христа, от Бога, подарок Церкви. Об этом Писание говорит очень ясно. И сегодня мы будем изучать первые 4 стиха 5 главы 1 послания Петра. И в этих стихах речь как раз идет о пастырях, о пресвитерах церкви, о епископах. Это очень хороший, назидательный для церкви отрывок. Давайте прочитаем первые 4 стиха. 1 Петра 5:1-4. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться». Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.
В предыдущих 4 главах Петр много говорил о страданиях за Христа. И вот теперь в 5 главе он говорит об отношениях, которые должны сложиться внутри страдающей церкви. Петр говорит об отношениях, которые должны сложиться между верующими в период гонений, в трудные времена. В первых 4 стихах 5 главы Петр указывает на особенности пастырского руководства в трудные времена. В 5 стихе 5 главы он призывает верующих, особенно молодежь, младшие, повиноваться руководству церкви. В 6 стихе призывает проявлять смирение, и в стихах 7 по 11 призывает доверять Богу и бодрствовать.
Мы поговорим сегодня о особенностях пастырского руководства. Будем рассматривать стихи с 1 по 4.
Мы начнем рассматривать этот отрывок в это воскресенье и продолжим, если Бог продлит нашу жизнь, в следующее. Как я уже сказал, в первых 4 стихах речь идет о пастырях, лидерах церкви, способных осуществлять мудрое руководство общиной в трудные времена гонений. Вот почему эта проповедь называется «Руководство церкви в трудные времена». Я уже несколько раз говорил о том, что церковь может пережить любые трудности, кроме проблем или трудностей, серьезных трудностей, связанных с руководством. Если проблемы с руководством возникнут в трудные для церкви времена, во времена гонений, во времена испытаний, то поместная церковь и вовсе может разрушиться. История церкви говорит сама за себя. Церковь, управляемая благочестивыми пастырями, может распространять истину и в условиях гонений, и в окружении лжеучений, и в то время, когда Бог испытывает свою церковь свободой, что порой бывает более опасно для церкви, чем гонение. Но если в церкви возникнут серьезные проблемы с руководством, она не будет распространять библейское влияние даже в самых благоприятных условиях. Необходимо понимать, что трудные времена для церкви – это не только гонения, видимые гонения. Кризисы в церкви могут возникать по самым разным причинам. Помимо гонения, это может быть какой-то грех какого-то влиятельного человека, может быть, одного из пастырей, может быть, какой-то уважаемой сестры, уважаемого брата. Когда кто-то совершает возмутительный грех, человек, на которого долгое время равнялись, это, конечно, кризис. В церкви возникает кризис. Это трудные времена. И нужны особые Божьи люди, пастыри, которые бы могли провести церковь по безопасным тропам вот в этот период кризиса, трудного времени. Если таких пастырей не будет, то церковь не сможет плодотворно развиваться. Также трудным временем могут быть библейские перемены. Наша церковь вот уже несколько лет идет путем серьезных библейских изменений. И необходимо признать, что для церкви это непростое время. Сейчас уже, казалось бы, все так утихло, спокойно, стабильно. Вот. Но совсем недавно было не так просто. Многие традиции, сложившиеся в прошлом, изменились. Изменился порядок богослужения, появилось библейское консультирование. Изменилась форма церковного управления. От всеобщего голосования мы перешли к управлению советом пресвитеров. Но самое главное, изменилось богословие. От человекоцентричного взгляда на спасение мы перешли к богоцентричному. От человекоцентричного взгляда на церковь мы перешли к богоцентричному. От человекоцентричного взгляда на евангелизм мы перешли к богоцентричному. Это самое главное. Вот что определяет церковь. Иногда люди приходят в нашу церковь, гости, и говорят: «Мне очень понравилось». Мы в восторге просто. Вот недавно я разговаривал с такими людьми. Я спрашиваю: что же вам понравилось? Ну, нам понравилось, как у вас вечеря проходит, музыка, проповедь интересная. И я начинаю с ними беседовать, и они совсем не понимают богословия. И мне немножко даже грустно, потому что это значит, что эти люди не понимают церковь. Церковь – это не просто интересная проповедь, это не музыка и не порядок богослужения. Церковь – это доктрина, которая определяет ее суть. Это богоцентричная доктрина или человекоцентричная? Вот сердце церкви. Если в центре церкви стоит великий, суверенный Бог, это самое главное. Все остальное можно менять. Доктрина неизменна. И несмотря на то, что библейские перемены в церкви ведут к благословениям, тем не менее для церкви это бывают трудные времена, потому что достаточно нередко в церкви может возникнуть оппозиция, и, как правило, возникает за ее пределами, которая противится вот этим библейским переменам. И для того, чтобы опять провести церковь по добрым тропам вот через это трудное время, нужны мудрые, благочестивые, избранные Богом пресвитеры. Поведение руководителей церкви может вдохновлять общину, радовать, объединять в кризисное время, а может вводить в замешательство, пугать, вносить разделение. Поэтому от лидеров церкви зависит очень много. В преодолении церковью кризисных ситуаций очень много, еще раз повторю, зависит от ее руководства. Какими отличиями должно обладать руководство церкви для того, чтобы община могла преодолевать трудные времена? Прочитанный отрывок предоставляет нам возможность выделить 6 таких отличий. Сегодня мы рассмотрим 2, а в следующей проповеди еще 4. Итак, прежде всего, первое. Для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна иметь уважаемое руководство. Стих 1. Церковь должна иметь уважаемое руководство. Только уважаемое руководство проведет общину по добрым тропам в период испытаний, кризисов и трудностей. Стих 1. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Первое слово первого стиха «пастырей», греческое «пресбутерус», переведенное как «пресвитеров», это слово греческое происходит от слова «пресбутерос», буквально означает «старейшина». Вот первым словом апостол Петр уже указывает на особое положение, авторитета и влияние, которое должны занимать руководители церкви. Само слово «пресбутерос», «старейшина», берет свое начало еще в Ветхом Завете. И всегда это слово, я сейчас покажу вам, всегда это слово указывало на авторитетных и влиятельных лидеров. В Ветхом Завете термин «старейшина» обозначал начальников в народе Божьем, пользующихся властью и уважением. Помните, когда Моисею стало очень тяжело руководить сотнями тысяч евреев? Я не знаю, как он это делал вообще. Мне просто в ужас ввергается мое сознание, когда я пытаюсь это представить. И когда он один руководил, и к нему выстраивались огромные очереди на консультацию. Ему, правда, не нужно было проповеди готовить, у него было прямое откровение. Это, конечно, уже решает много проблем со временем. Но, тем не менее, представьте, сколько людей, и он их всех консультировал до изнеможения. И в конце концов, Господь через его близкого там родственника, отца жены, подсказал ему, что нужно избрать помощников. И он избрал себе 70 старейшин, и Господь даровал этим старейшинам от духа, который был на Моисее. Числа 11 глава, стих 16-13. Старейшины в Израиле во время странствования в пустыне, это были авторитетные люди. И представьте, что если общая численность народа составляла 2 миллиона где-то, да, включая женщин и детей, то 70 человек это тоже немного. Это тоже немного. Их положение было достаточно высоким и влиятельным. Это были влиятельные люди, которых слушали, уважались, совет которых не оставляли без внимания. Позже старейшины играли важную роль в руководстве государством. После странствования в пустыне, когда уже народ обосновался на обетованной земле, старейшины также играли важную роль. В каждом населенном пункте, в крупном или небольшом, они собирались у ворот и решали основные вопросы, касающиеся общественных и религиозных дел, выполняли роль судей. Представьте себе населенный пункт, есть ворота, может быть, какие-то главные ворота, и там собирались старейшины, они заседали там, это что-то наподобие думы, наверное, городской, нашей современной. И они заседали там и решали вопросы, судили тяжбы людей и даже могли выносить смертный приговор. Это были очень серьезные люди, старейшины. Также старейшины были ближайшими советниками главы государства. Царь Израильский созвал всех старейшин земли, 3 Царств 27, и сказали ему все старейшины, 3 Царств 28. Старейшины советовали царю, они были советниками царя. Может быть, как сегодня какой-нибудь советник президента, помощник президента. Старейшины могли оказывать влияние на главу государства. Старейшины также руководили синагогами. Они не обязательно входили в число людей, которые учат в синагогах, но они следили за сбором пожертвований, они контролировали порядок при проведении богослужений, а также наблюдали за исполнением законов в повседневной жизни ее членов. В общем, старейшины – это были влиятельные, серьезные люди, которые руководили общественной, политической, религиозной жизнью Израиля, они были судьями. В Новом Завете термин «пресбутера», «старейшина» только 28 раз используется по отношению к официальным религиозным лидерам Израиля, которые входили в Верховный суд страны Синедрион. Вот какое слово Петр использует по отношению к лидерам церкви. Понимаете, да? Какая база у этого слова, какая смысловая нагрузка у этого слова, какая история у этого слова. Вот с кем можно ассоциировать лидеров церкви? Это, несомненно, влиятельные и авторитетные и уважаемые люди. Итак, только первым словом, пастырей, Петр уже подчеркивает, что лидеры церкви – уважаемые, авторитетные, влиятельные люди. И дальше, следующими словами первого стиха, Петр также подчеркивает эту мысль. Он говорит: «Я сопастырь». Петр называет себя сопастырем. Он ставит себя в один ряд с пастырями церкви. Несмотря на то, что Петр был одним из самых близких ко Христу людей на земле. Он был личным свидетелем страданий Христа в Гефсиманском саду во дворе первосвященника, и Петр называет себя свидетель страданий Христовых. Также Петр видел грядущую славу небес, находясь на горе Преображения. Еще будучи на земле, он уже видел славу небес, поэтому он называет себя соучастником в славе, которая должна открыться. И несмотря на свое высокое апостольское положение, несмотря на то, что он был личный свидетель страданий Христа, несмотря на то, что он видел славу небес на земле, несмотря на все это, Петр отождествляет себя с руководителями поместных церквей, с пастырями. И этим Петр укрепляет их авторитет. Он говорит: «Я один из вас, я стою в одном ряду с вами, я выполняю ту же работу, что и вы». Все это подчеркивает авторитет служителей церкви и, несомненно, призывает членов церкви относиться к лидерам с уважением. Для того, чтобы церковь достойно могла преодолевать кризисные времена, трудности, испытания, ее руководство должно пользоваться глубоким уважением среди верующих. Это стратегический вопрос, это вопрос выживания, это вопрос существования церкви, это вопрос, будет церковь существовать или разрушится. Это очень-очень важный вопрос. Даже если в церкви будут самые благочестивые пастыри, которые будут сгорать за кафедрой, преподавая Слово Божие, но община, члены церкви не будут относиться к ним с уважением, то община не сможет преодолевать кризисы и трудные времена. Как вы знаете, причина многих бед Коринфской церкви состояла в том, что они потеряли уважение к своему духовному отцу, пастырю Павлу, потеряли они это уважение из-за клеветы, которой его осыпали лжеапостолы. Они просто им поверили, и церковь разрушалась. Понимая, что Ефесская церковь не сможет функционировать плодотворно, если и члены ее не будут относиться с уважением к своему пастырю Тимофею, Павел писал, 1 Тимофею 4:12, «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». В Ефесской церкви было много проблем, и там был хороший пастырь Тимофей, но у него не хватало авторитета, у него не хватало влияния. Люди недостаточно его уважали, поэтому он не мог разрешить многие проблемы, а проблемы там были серьезные. Первая глава 1 Тимофея уже описывает, что в Эфесе были люди, которые распространяли лжеучения, и, скорее всего, это были пресвитеры церкви. Третья глава содержит требования к пресвитерам. Двух человек, Именея и Александра, которые вообще богохульствовали, Павлу пришлось самому лично отлучить. Видимо, они были настолько влиятельными пастырями в церкви, что Тимофей не мог с ними справиться. Ему просто не хватало влияния и уважения людей, чтобы по-библейски поступить с этими богохульниками. В общем, в церкви было много проблем. И Павел призывает Тимофея жить благочестиво для того, чтобы убедить церковь в своем призвании и чтобы расположить церковь к уважению, и чтобы церковь последовала за ним, и все вот эти изменения, о которых он пишет в 1 Тимофею, были осуществлены. Как-то раз мне довелось быть в неплохой церкви, которую Бог благословил, как мне показалось, дружелюбной церкви. Я не сердцеведец, вот так пришел, вроде дружелюбные люди, приятно было с ними общаться, у них правильное вероучение, они были благословенны тем, что у них был хороший пастырь, который, ну, хороший, это в смысле правильный, я не знаю, что он там всем нравился или не нравился, другой вопрос, но который верно преподавал слово, старался жить благочестиво, в общем, делал все, что мог. Но эта церковь не развивалась, она буквально стояла на месте, у нее не было духовного роста, единство не укреплялось, а наоборот, церковь разрушалась. И люди порой находящиеся в церкви, сами не понимали, что происходит, почему так. И через некоторое время общения с членами этой церкви я понял основную причину проблем этой церкви. Основная причина состояла в том, что в этой церкви было не принято уважать церковное руководство. У них была традиция высмеивать лидеров церкви, критиковать. Пастырей, которых рукополагали до этого, их называли очень плохо. Я даже не могу произнести это с кафедры. Пожилые члены церкви говорили о пастыре с пренебрежением. Молодые члены церкви проявляли дерзкое понебратство. И что интересно, эти люди, они хотели благословения церкви. Они молились: «Господи, благослови нашу церковь». Они щедро жертвовали на дело Божие. Они ходили вокруг дома молитвы, по всем улицам, раздавая пригласительные и проповедуя неверующим. Но эта церковь почему-то не испытывала благословений. Я сказал им: основная причина состоит в том, что вы не уважаете ваших лидеров. Вам нужно покаяться, смириться, попросить прощения, отбросить всякие мелкие второстепенные обиды, какую-то глупость и следовать за теми дарами, которых вам дал Бог. И я сказал им: вы еще благодарите Бога, потому что я объехал много церквей, и такого пастыря, как вам дал Бог, в десятках и в сотнях не нашел. И если вы недовольны им, то Бог может вас действительно наказать и послать вам такого пастыря, под рукой которого вы действительно будете стонать. И я молюсь о том, чтобы Господь изменил эту церковь. Итак, если в церкви не возникнет атмосферы уважения к благочестивому церковному руководству, церковь никогда не сможет быть эффективной, самые незначительные кризисы и потрясения смогут ее разрушить. Люди обычно следуют за теми, кого уважают, поэтому нет ничего удивительного в том, чтобы овцы паствы Христа шли именно за уважаемыми пастырями в трудные времена. Вот почему в Новом Завете так много говорится на эту тему. 1 Фессалоникийцам 5, 12, 14. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собою». 1 Тимофею 5, 17. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Конечно, все это относится только к тем служителям, которые соответствуют библейским требованиям. Не соответствующие требованиям Бога недостойны уважения. Их не нужно слушать, их не нужно уважать, за ними не нужно следовать. Сильная церковь, способная устоять в период различных испытаний и кризисов, всегда будет управляться благочестивыми и уважаемыми старейшинами. Всегда. Это закон. Купите билеты во все части мира на автобусы, поезда и самолеты. И поедьте в лучшие церкви, которых Бог благословил. Вы не найдете ни одной благословенной церкви, в которой бы руководство не было глубоко уважаемым. Ни одной. И я вам скажу, вы найдете множество церквей, в которых конфликты, разделения, ссоры, которые не имеют влияния на мир, которые не имеют влияния на другие церкви, и при этом эти церкви, некоторые буквально ненавидят своих служителей. Или же придираются к ним, придираются к каким-то незначительным второстепенным вопросам, и это все разрушает церковь. Я иногда, бывая в хороших церквах, вот я недавно был в хорошей церкви и беседовал с одной женщиной, которая очень-очень злая на своего очень хорошего пастыря. Я спросил ей: зачем вы сюда приходите? Ну, хотите. Ей все не нравится, все, что в церкви не нравится. Все перемены, которые в церкви не нравятся. Я спросил: ну, зачем вы мучитесь? Ну, ходите туда, вот тут же рядом, я сказал, там 15 километров. Есть церковь, где все так, как вы хотите. Нет библейской проповеди, 5 проповедников, проповедуют ни о чем, служение не организовано, нет правильного богословия, внешние формы преобладают над состоянием сердца. Вы этого хотите? Ну, вот же здесь рядом. Ну, зачем же вы? Ну, буквально издеваетесь сами над собой, над своими служителями и даже уже надо мной, над гостем. Вот такой я задал ей вопрос. Но она не смогла мне ответить на этот вопрос. Итак, еще раз подчеркиваю, церковь, которая испытывает благословение, это церковь, которая любит своих пастырей, уважает их, и это сердце их. Это их сердце, это действительно их, это глубокое их внутреннее понимание Божьего замысла о церкви. И это даже не ради человека. Это не ради человека, это не просто человеческая привязанность. Если уважение – это просто человеческая привязанность, ну, знаете, есть харизматичные лидеры, не харизматичные. Если это просто человеческая привязанность, то у церкви будут проблемы. Это привязанность к Богу, который так задумал церковь. Вот тогда будет благословение. Вот тогда будет благословение. Мы будем уважать наших пресвитеров, потому что так говорит Бог. Вот это действительно правильное понимание, верное понимание, угодное Богу понимание. Во-вторых, для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна иметь не только уважаемое, но еще и ответственное руководство. Не только уважаемое, но еще и ответственное руководство. И в начале второго стиха Петр говорит об ответственности пастырей, руководителей церкви. Взгляните, пожалуйста, на первую часть второго стиха. «Пасите Божие стадо, какое у вас». «Пасите Божие стадо, какое у вас». Очевидно, что работа церковного руководства сравнивается с работой пастухов. И слова «Божье стадо, какое у вас» указывают на то, что поместная церковь не принадлежит пастырю, и она не принадлежит группе пресвитеров. Поместная церковь принадлежит Богу, который верил свою собственность во временное управление церковному руководству. И по отношению к церкви пастыри имеют серьезную ответственность. Они достойны уважения, только если они выполняют эту ответственность. Петр говорит «пасите», греческое «пойманете». И вот этот перевод «пасите» очень точно передает значение этого слова. Что же имеет в виду Петр, говоря «пасите Божие стадо»? У нас здесь не разъясняется, не так ли? Я вообще овец видел только по телевизору, и самое близкое, проезжая на автомобиле вдоль дороги. Я не знаю, может быть, у вас какой-то больший опыт. Но я зато про них много прочитал. Много прочитал. Больше, чем про всех других животных. Я знаю об овцах больше, чем о всех других животных. Я читал о них, все сферы их существования. Понять «пасите Божье стадо» тем, кто жил тогда, особенно евреям, да и вообще людям того времени, те, кто жили в Римской империи, было достаточно несложно, потому что некоторые из них были пастухами, некоторые знали пастухов. В общем, они видели овец и понимали, в чем состоит обязанность пастуха, в чем состоит работа пастуха. Для нас понять, что это значит «пасите Божье стадо», мы еще как-то можем понять, что значит выгулять собаку, если вы живете в квартире. Но что значит «пасите Божье стадо»? Это очень-очень сложная для городского жителя такая идея. Но нам все-таки нужно разобраться. Если мы хотим понять повеление Петра, если мы хотим понять ту ответственность, которая возложена на церковное руководство, нам нужно разобраться, что же это значит «пасти Божье стадо». Прежде всего, нам необходимо приблизиться к профессии пастуха. Нам необходимо посмотреть на то, в чем же состояла его работа, что же это означало «пасти». И когда мы преодолеем этот исторический барьер, культурный барьер, если хотите, мы лучше сможем понять ответственность церковного руководства. Итак, «пасти овец» – это значит в первую очередь питать их и защищать их. Это основная ответственность пастуха – питать и защищать. Ну, вообще, пастух также еще лечил больных, искал заблудших. Но основная ответственность – питать и защищать. Обеспечивать овец питанием – это основная обязанность пастуха. Пастух должен был находить новые пастбища и переводить овец с одного пастбища на другое. Если овец не переводить с одного пастбища на другое, овцы начнут болеть, и даже могут погибнуть. Оставаясь на одном пастбище слишком долго, овцы сначала съедают всю траву, а затем начинают выскребать корни трав, поглощая их вместе с частицами почвы, пылью. Поэтому, чрезмерно задержавшись на одном пастбище, овцы могут заболеть и погибнуть. Овцы – ведомые животные. Среди них не находится такой овцы, которая бы сказала: «Так, давайте организуемся. Мы съели всю траву, надо что-то делать, иначе мы погибнем». Таких идей не приходит к ним в голову. Поэтому они нуждаются в пастухе, который бы вел их от одного пастбища к другому. Они просто съедают траву, затем съедают корешки, вместе с землей они худые, они больные. В общем, возникают серьезные проблемы. Вот почему основная обязанность пастуха – питать овец. Я читал высказывание одного человека, который несколько лет проработал чабаном. Вот что он пишет об этой обязанности пастуха – питать овец. «Вспоминая годы моего овцеводства, я прихожу к такому выводу. Ни одна работа не стоила мне стольких усилий, как передвижение со стадом. Это влияло буквально на все мои решения. Не проходило и дня, чтобы я не обследовал пастбище, на котором паслись овцы. Я постоянно наблюдал за соотношением между ростом травы и тем, сколько ее съедали овцы. Если, по моему мнению, был достигнут предел максимального использования пастбища, я перегонял овец на другое, свежее. В среднем они почти каждую неделю попадали на новое пастбищное угодье. Подобный метод применяется и для стад, которые кочующие пастухи перегоняют на летние пастбища в горы. Они почти каждый день намеренно ведут своих овец на новые пастбища, заранее разработав точный пастбищный план». Это запланированная работа такая пастуха. Причем некоторые пастухи, чабаны пишут на эту тему, говоря о выборе пастбища, много всяких замечаний. И вот одно из таких: когда овцы выходят на новое пастбище, необходимо осмотреть, нет ли каких-то канав, ям, куда овца может провалиться, нет ли ядовитых растений, которые овца может по неразумию съесть и умереть или заболеть, нет ли колючек, о которой она может пораниться. Если все это есть, то пастух обходит пастбище, искореняет ядовитые растения, убирает какие-то колючки или ставит ограду вокруг этих колючек и так далее. В общем, накормить овец – главная задача пастуха. Питать церковь Словом Божьим – это главная задача пастыря. Самая главная работа пастыря – питать церковь Словом Божьим. Это самое главное. Это важнее этого ничего нет. У меня нет никакой более важной ответственности перед церковью, чем питать церковь Словом Божьим. Это стратегический вопрос. Стратегический вопрос. И Библия много говорит об этом. В послании к Ефесянам 4:11 пастыри названы пастыри-учители, и там можно перевести пастыри, которые являются учителями. 1 Тимофею 3:1-7 основное отличие епископа, пастыря от других служителей состоит в том, что он способен учить. Во втором послании к Тимофею 4:2 прямо сказано: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Прощаясь с ефесскими пресвитерами, Павел говорил: «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Деяние 20:20. Обратите внимание, Павел учил, он питал церковь. Учил он всенародно на каких-то общих собраниях и по домам, в личных беседах, можно сравнить с нашими малыми группами. Церковное руководство должно стремиться к тому, чтобы пасторское попечение охватило каждого члена церкви. У нас, правда, есть члены церкви, которые вырываются из пасторского попечения. Пастыри буквально тащат их, а они вырываются. Есть члены церкви, которые говорят: «Я не буду больше сотрудничать», которые говорят: «Мне не нужен душепопечитель». Недавно мне рассказали о человеке, который сказал: «Я не хочу, чтобы...» У него огромные проблемы. И он говорит, мне не нужен наставник, я не хочу встречаться, я не хочу общаться. Есть члены церкви у нас, которые не посещают группы поклонения регулярно. Это все непослушные овцы в основном. За исключением там больных, тех, кто хочет, но не может. А в основном это непослушные овцы, которые убегают из-под пастырского попечения, которые не хотят, чтобы Бог заботился о них через пастырей. И у этих овец проблемы. Они стонут от своих проблем. И они не могут решить свои проблемы. Потому что Бог не задумал решение духовных проблем в отрыве от взаимодействия с церковным руководством. Бог такого не задумал. Поэтому их проблемы приносят им боль, приносят им страдания. А они еще больше страдают под тяжестью этих проблем. Но так они хотят покаяться, и так они хотят войти во взаимодействие с руководителями церкви. Они буквально сами причиняют себе боль, плачут от этой боли, и все глубже и глубже вгоняют нож в свое тело, если такое сравнение провести. Так что Бог задумал пастырей пасти. И я очень рад тому, что в нашей церкви все люди охвачены пастырской заботой. Я никогда не смог бы вникнуть в проблемы десятков, сотен людей. Но благодаря усилиям группы пресвитеров и множества помощников, все члены нашей местной церкви охвачены библейским наставлением и заботой. Тот, кто вырывается из-под пастырской заботы, наставления, как правило, этот человек будет обязательно отлучен. Но я не имею в виду, что мы хотим его отлучить. Он, как правило, следующий шаг. Сегодня вырвался из-под пастырской заботы. Следующий шаг – грех, непослушание, оставление собрания, отлучение. Это всегда так. Сегодня вышел из-под пастырской заботы, завтра – грех, падение, отлучение, оставление собрания. Это следующий шаг. Не бывает, не существует исключения. Но, может быть, кто-то вышел из-под пастырской опеки, набил себе шишек, покаялся и вернулся. Ну, это вот то, что мы хотим. Но в основном некоторые, упорствуя, они доходят до критической точки. Так что задайте себе вопрос. Вы послушная овца паствы Христовой? Вы находитесь во взаимодействии с руководителями церкви? Или вас уже месяцами нет на группе поклонения? Вы раз в неделю или раз в месяц приходите на богослужение? Душепопечители буквально плачут, вспоминая о вас. Если вы одна из таких овец, прямо сегодня покайтесь перед Богом и вступите в правильные отношения с церковью согласно Божьему замыслу. Не противьтесь Богу, который задумал функционирование церкви именно таким образом. Итак, основная задача пастуха – пасти. Пастыри церкви должны питать словом. Если пасти – это самая, наверное, трудоемкая задача, то защищать церковь – это, наверное, вторая по важности задача, то защищать овец – это самая опасная обязанность пастуха. Послушайте, пожалуйста, при передвижении с пастбища на пастбище овцы становятся особенно уязвимы, и пастух должен защищать их от хищников или от разбойников. Ну, только представьте себе, вы пастух, вы один, у вас нет огнестрельного оружия, вы находитесь на поросших травой склонах Палестины, у вас есть посох, с помощью его можно подтянуть потерявшуюся овцу, у вас есть проща, вы можете камнем отпугнуть хищника. Кстати, хищники были очень серьезные, волки, медведи и львы. Львы. Очень серьезные хищники. Помните, как Давид, каким был пастухом? Он вступал в битву с львом или с медведем. Он был небольшой человек. Может быть, килограмм 60, весил 65, если еврей. Ну, пусть даже если он был большой, еврей 80. Но Писание говорит, что он был не очень большой человек. И он вступал в схватку со львом, масса которого достигает 200 килограмм. Профессиональный убийца, все, клыки, какой он был мужественный человек. Он просто шел в эту битву и просто уничтожал этого льва. Вот пастырь, лучший пастырь, один из лучших пастырей Израиля. Поэтому Бог сделал его царем. Он бросался на медведя и убивал его просто. То есть это мужественный человек. Представьте, вы пастух, у вас проща, у вас посох, и еще у вас есть жезл, это
такая дубинка небольшая с шишкой на конце, набитая гвоздями. И вы находитесь вот где-то, повели овец на пастбище, темнеет, воют волки, гиены, а овцы блеют, и вы знаете, что их запах хищники улавливают на расстоянии несколько километров. И вам нужно, вы все время в напряжении, вы должны вступить в бой со львом, с медведем, со стаей волков, с кем угодно. Вы готовы броситься, спасти овец или умереть. Но помимо хищников, есть еще большая опасность. Это разбойники, они еще гораздо хуже. На вас может напасть группа разбойников. И, кстати, для пастухов было очень важно, в этой ассоциации пастухов, конечно, ее не было, вы понимаете, пастухи должны были создать себе такой имидж, и они создавали себе, чтобы все разбойники знали, что пастух не сдастся, что если им придется напасть на овец, то, скорее всего, пастух будет сражаться, им придется убить пастуха. Когда Христос говорит, вор приходит только для того, чтобы убить и погубить, он имеет в виду распространенное явление в Палестине. Воры и разбойники действительно приходили, и они должны были знать, что легко украсть овцу не получится, что пастор будет сражаться, пастух будет сражаться, и он умрет. Поэтому это каким-то образом должно было удерживать разбойников, хотя их было достаточно много. Если бы разбойники только поняли, что пастухи – это трусливый народ, стоит подойти там 10 человек, оскорбить его, топнуть ногой, и он убежит, то, наверное, бы все бы овцеводство прекратилось бы вообще в Израиле. Поэтому они должны были знать, что это серьезные люди, которые будут биться и которые будут умирать. И есть случаи, исторические случаи, и даже 20 века, когда пастухи умирали среди овец, буквально изрубленные кинжалами разбойников. Задача пастыря – защищать церковь. Это очень важная, серьезная задача. Как пастырь должен защищать церковь? Но прежде всего, применяя церковную дисциплину, пастырь должен защищать церковь от греха и ереси. Защита от греха – это применение церковной дисциплины. Матфея, 18 глава, стих 15-17, 1 Коринфянам, 5 глава. Пастырь должен защищать церковь от греха. Если появляется человек, непокорный Писанию, который не послушен Богу, Слову Божьему, несмотря на все обличения и увещевания, он не хочет изменяться, пастырь должен защитить церковь от его тлетворного влияния, и он должен обличить этого человека, если он не покается, руководство церкви должно объявить о том, что он отлучен от церкви. Это сражение, это не так-то просто. Сколько раз я сталкивался, когда вы вступаете в разговор с упорным, непокорным, дерзким, пребывающим в грехе человеке, вы можете слышать оскорбления, нападки, угрозы. Однажды один человек хотел напасть на меня и ждал там на мосту в одном месте, но Я был без машины, заговорился с церковью и пошел другой дорогой. И он замерз, и потом передумал на меня нападать. И были такие разные случаи. Но вы понимаете, о чем я говорю. То есть, когда вы сталкиваетесь с непокорными людьми, вы должны их обличать, и они не всегда рады. Они угрожают вам, они готовы напасть на вас, оскорбить на вас, распространять против вас клевету. Это действительно сражение. Также пастор должен защищать церковь от ереси. Не только от греха, но и от ереси. И это тоже серьезная забота. В Ефесянам 4 сказано, что защита от ереси – это учить церковь. И когда пастыри учат церковь, верующие больше не представляют из себя младенцев, колеблемых всяким ветром учения. У них появляется иммунитет против заблуждений, и они без труда могут отвергнуть многие заблуждения. Но иногда могут появиться какие-то дерзкие люди, еретики, которых нужно прямо обличать, которым нужно прямо запрещать, говорить, нет, стоп, ты не должен так учить. Пасти стадо – это в основном питать и защищать. Несмотря на то, что Библия повелевает пастырям питать овец, далеко не все это делают. В современной церкви много людей, которые проповедуют, держат Библию в руке, стоят за кафедрой. Это не редкость. Но найти пастырей, которые действительно питают овец, разъясняют Слово Божие, кормят, объясняют значение Писания, это большая редкость, к сожалению, сегодня. Услышать из-за кафедры истории, анекдоты, личный опыт, призывы поддерживать религиозную систему, какие-то политические лозунги совсем не трудно. Но такие проповеди не помогают овцам. Овцы болеют, худеют и умирают. Я читал об одном чабане, который очень хорошо заботился о своих овцах. И рядом, он говорит, был арендатор, который не заботился о своих овцах. И они были худыми, такими несчастными. Они с такой с грустью смотрели через решетку забора на наши злачные пастбища и на наших овец. И они хотели проникнуть как-нибудь, но они не могли. Сегодня духовно голодные овцы запутаны, смущены, обескуражены. Они не знают, как вести себя в церкви. Они не знают, как вести себя в семье. Они не знают, как воспитывать детей. Они не знают многих доктрин Библии. В результате разрушаются их семьи, разрушаются их жизни, разрушаются их церкви. И многие из них настолько духовно слабы и дезориентированы, что даже не способны увидеть взаимосвязь между плохим питанием в церкви и их проблемами. Я беседовал недавно с некоторыми людьми, которые рассказывали мне о разных проблемах в их жизни. И я точно знаю, что они находятся в церкви, где их не питают слов. И они говорят, я не знаю, есть ли выход из моей ситуации, и вообще, куда все это движется. И я спросил их, а как в церкви? А в церкви все хорошо. И я подумал, какой ужас. Их травят баснями из года в год. Они больные, и слезы текут по их щекам, и они настолько запутаны, что не способны даже понять, что их болезнь связана с недоеданием. Это действительно печальная, печальная картина овец, брошенных их пастырями, которые не учат их и не кормят, и не защищают. Они защищают их от неправильной опасности, от выдуманных каких-то законнических стандартов, а от опасности действительно непонимания Писания они их не защищают. И Бог говорит через пророка Иезекииля, 34 глава, он произносит серьезнейшее осуждение пастырей Израиля за то, что они не пасли овец. И это осуждение вполне применимо ко всем современным пастырям, которые не питают церковь и не защищают. Послушайте несколько минут. Иезекииля 34 глава с 1 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пастырей Израилевых». Из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волной одевались, откормленных овец заклали, а стадо не пасли, слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили с ними... ими с насилием и жестокостью, и рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделали пищу всякому зверю полевому, блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». И дальше Бог произносит осуждение и говорит: «Горе, горе, я накажу вас». Но здесь есть и обратная связь. Бог наказывает пастырей за то, что они плохо пасут овец. Бог наказывает плохих овец, допуская им плохих пастырей. Это тоже взаимосвязь. Это тоже взаимосвязь. Люди, которые не ищут истины в первую очередь, которые не ценят доктрину, слово, Писание в первую очередь, а ищут чего-то другого в религиозной сфере, они могут быть наказаны Богом привязанностью к пастырям, которые не питают церковь. Итак, для того, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, для того, чтобы проводить овец по безопасным тропам в периоды различных кризисов и испытаний, руководство церкви должно обладать особыми отличиями. Во-первых, пользоваться глубоким уважением в общине. Во-вторых, пасти церковь, питать словом и защищать. Без этого церковь будет разрушаться. Сегодня мы рассмотрели первые два отличия, а в следующей проповеди рассмотрим еще четыре. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!